понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии, и я, Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 и 8:35 и 18:30 по киевскому времени.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о деле российских следователей против крымского журналиста Николая Семины. ФСБ России по Крыму обвинила журналиста в призывах к изменению территориальной целостности Российской Федерации, которые он якобы высказывал в своей статье. Какая перспектива у резонансного дела крымского журналиста и есть ли шанс у Николая Семины избежать уголовного наказания за журналистскую деятельность? Об этом мы вот сейчас поговорим с крымским журналистом Николаем Семиной, а также его адвокатом Андреем Сабининым, свяжемся с главой правления экспертной группы «Сова» Михаилом Савой. Ну и, собственно, перед тем, как мы это начнем, прошу вас послушать справку моих коллег.
100 слов по теме.
19 апреля в Крыму после обыска в отношении автора «Радио Свободы» Николая Семины возбудили уголовное дело. Его подозревают в призывах к нарушению территориальной целостности России. Сам журналист эти обвинения опровергает. Защита Николая Семины призывала ФСБ выпустить его из Крыма на лечение. До этого отпустить журналиста у российских властей требовал ряд международных организаций. Однако Крымское управление ФСБ России запретило выезжать за территорию полуострова. Николай Семина работал на всеукраинские издания «День», «Зеркало» недели сотрудничал с московскими «Известиями». Сейчас на пенсии. С весны этого года он стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины. В Брюсселе в рамках ежегодной ассамблеи форума гражданского общества его наградили премией имени Павла Шеремета. 7 декабря следователь предъявил Николаю Семине обвинение в уголовном преступлении за, цитирую, «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело состоит из 6 томов. На допросе в ФСБ Николай Семина заявил, что в своей статье реализовывал право на свободное выражение мнения.
100 слов по теме.
Итак, что грозит Николаю Семине? Прежде чем мы начнем с этим разбираться, давайте послушаем, что об этом думает официальная подконтрольная Кремлю сторона, так сказать, потому что речь идет не только об ФСБ, в принципе, многие представители крымских властей комментировали происходящее, и вот, например, среди этих, я бы сказал, персонажей, так называемый министр внутренней политики аннексированного Крыма Дмитрий Полонский.
Точка зрения.
Вот этими своими действиями они не понимают, что никогда в жизни не вернут обратно Республику Крым. Республика Крым сделала свой окончательный выбор, как и все крымчане. Поэтому я думаю, что тут, знаете, надо вспомнить знаменитые слова из знаменитого произведения, из знаменитого фильма, что вор должен сидеть в тюрьме. Пусть эти люди сидят в тюрьме и пусть они отвечают за те свои действия, которые были направлены против интересов республики и против интересов вообще российской государственности.
Точка зрения.
Следует напомнить, что прокомментировал это дело также подконтрольный России член Президиума Госсовета Крыма Ефим Фикс.
Точка зрения.
Те люди, которые хотят внести в нашу жизнь, созидательную жизнь, которым сейчас живет Крым и крымчане, деструктив, создавая негативное отношение к Крыму, более того, призывая к тому, чтобы пересмотреть там итоги референдума или еще какие-то вещи, и они работают на наших, даже не оппонентов, на наших врагов, эти люди должны отвечать по закону.
Точка зрения.
Вот, собственно, большинство этих комментариев, которые мы сейчас услышали, они прозвучали достаточно давно, они прозвучали еще весной, поэтому, как мы видим сейчас, крымские власти особо не комментируют происходящее с господином Семиной. Также, наверное, стоит напомнить еще одного представителя подконтрольного России и подконтрольных России властей, члена Общественной палаты Вячеслава Мартынова. Он также высказался на эту тему.
Точка зрения.
То, что сейчас происходит, это, в принципе, довольно логичное действие, которое напрашивалось вот в течение длительного срока. И, может быть, даже мы слишком демократичны были в отношении таких ресурсов, что позволяли им работать так долго и их журналистам писать вот такие вот материалы.
Точка зрения.
Вот такие вот демократические или демократичные власти Крыма, как мы сейчас видим, по крайней мере, по их мнению. Итак, дело идет о том, стоит ли быть демократичным или нет, или же все же о правосудии. Вот об этом мы сейчас попытаемся разобраться и с другой стороны этого дела, собственно, с самим Николаем Семиной. Напомню, 7 декабря в Симферополе следователь управления ФСБ России по Крыму вручил журналисту Николаю Семине обвинительное заключение, а это значит, что он... по мнению ФСБ, совершил преступление, квалифицируемое как, цитирую, «призывы к изменению территориальной целостности Российской Федерации». Эти призывы он якобы высказывал в статье на сайте, на нашем, кстати, сайте «Крым Реалии» под заголовком «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма». Николай Семина утверждает, что преступления никакого не совершал, а обвинение в отношении него – очередное давление на свободу слова и преследование за инакомыслие в Крыму. Собственно, я предлагаю после того, как мы послушали российских чиновников, послушать самого Николая Семину, что он об этом думает.
Мнение.
Я очень сопереживаю относительно своих коллег, у которых положение гораздо хуже, чем у меня, как у Сущенко, например, да, как у Сенцова, значит, и в других. Я хотя бы не под арестом и не за решеткой. Поэтому я думаю, что нужно в первую очередь обращать внимание на них. Вот, хотя и эта ситуация, и это дело также, оно очень примечательно в отношении того, что в России уничтожаются любые ростки свободы слова, и начинается преследование за инакомыслие. Вот это, я считаю, что это для демократического государства недопустимо, и эта ситуация должна быть изменена. И наша позиция такая, что поскольку этот статус Крыма еще находится в состоянии дискуссии, он не окончательный, и идет всемирная или мировая даже дискуссия. В ней участвует Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, главы множества правительств, главы многих стран, и каждый высказывает свое мнение, и большинство мира не признает Крым в составе Российской Федерации. Поэтому и моя статья также была составной частью этого мирового в этой мировой дискуссии, вот, и российская конституция, и российский закон о печати об информации, он предусматривает то, что любой гражданин Российской Федерации и не гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в любых дискуссиях и свободно высказывать свое мнение. Более того, никто не имеет права принуждать гражданина изменить его мнение и высказывать мнение, которое ему не присуще.
Мнение.
Что ж, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами в студии Александр Голубов, и мы говорим о деле Николая Семины. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ. Также можно заходить на сайт «Крым Реалии», читать там наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
«Крымчане говорят».
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак. Цены большие, на все большое. Люди недовольствия. Ну, попали мы к этому дьяволу в руки. Теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то процентов 60 народа. И все будет возвратиться как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам, выдержки и терпения. Дождем все своего.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем говорить о деле Николая Семины, и с нами на связи адвокат господина Семины Андрей Шабинин. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что связались с нами. У меня к вам такой, ну, первый, наверное, очевидный вопрос от обывателя. Что угрожает Николаю, что грозит вот это вот обвинение, и чем это может для него окончиться?
Ну, если говорить о уголовно-правовых последствиях, я так понимаю, вы об этом говорите?
Да.
О наказании. Статья достаточно новая, ей всего 2 года, ну, 2,5. Она появилась после как раз присоединения Крыма к России. Ну, и была, видимо, некой такой реакцией Российской Федерации, да, на возможные вот такие ситуации, в которые попал Николай Михайлович. И уже есть по ней... обвинительные приговоры, он не один, порядка 15-16 дел расследовано, передано на суд. Ну и в частности, вот по двум из мне известных, одно дело как раз было мое, это Дарья Полюдова, оно закончилось, как мы ни боролись, лишением свободы. И также есть в Татарстане приговор, связанный с лишением свободы. У Николая Михайловича вменяют вторую часть, и это преступление по российскому законодательству, преступление средней тяжести, и наказание может последовать вплоть до 5 лет лишения свободы.
Насколько высока вероятность, что будет применено максимальное наказание, и насколько высока вероятность, что будет положительное решение суда по этому обвинению, по вашему мнению?
Ну, вы имеете в виду положительное, не связанное с лишением свободы?
Скажем так, положительное для Николая это значит, что его освободят, но имеется в виду, что... Давайте так, переформулируем. Какова вероятность того, что ФСБ согласится с доводами ФСБ и признает Николая виновным. И если признает, то какова вероятность того, что наказание будет максимальным? Все-таки Николай достаточно пожилой человек, и тут вполне возможно, что ему все-таки не будут в таком случае применять максимальную меру, то есть все 5 лет.
Ну, я вижу, да, как бы 2 вопроса. То есть, во-первых, вероятность того, что суд согласится с доводами ФСБ, она максимальна, на мой взгляд. И, во всяком случае, ну, не для того эти дела возбуждаются и расследуются, чтобы потом по ним можно было оправдать, опираясь на свободу слова. То есть, скорее всего, это обвинительный приговор. И Николай Михайлович тоже это прекрасно понимает. С точки зрения гуманного подхода, мы, конечно, рассчитываем на то, что это не будет связано с лишением свободы. Ну и поскольку, на наш взгляд, уголовное дело с точки зрения доказательной базы лингвистической расследовано достаточно халатно, то мы собираемся это использовать, в том числе для того, чтобы минимизировать последствия.
Смотрите, Андрей, вот, сути самого дела, вот перейдем от прогноза к сути самого дела буквально через секунду, потому что у нас на связи есть звонок. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Итак, у нас есть слушатели. Добрый день, вы слышите меня?
Да, здравствуйте, слышу вас хорошо.
Здравствуйте, как вас зовут, если не...
Я хотел бы уточнить у вас, вот этот журналист, он не признает вхождение Крыма в состав России или что там за суть?
Ну, простите, дело в том, что он не то чтобы не признает, он просто написал статью, которую опубликовали на сайте Крым Реалии, и вот ФСБ решила, что он призывает к делению, точнее, к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, призывы к изменению территориальной целостности. И дело в том, что я не судья, я журналист, я как раз сам пытаюсь выяснить, что происходит. Если вам есть что сказать, если вы читали эту статью, если вы знаете Николая Семину, то я буду благодарен вам за ваш комментарий.
Послушаете, да?
Ну, мы слушаем.
Если человек идет против линии государства, он не должен удивляться, что государство ему отвечает своей позиции.
Что вы думаете по поводу справедливости? Насколько это... То есть, если это не соответствует законам, то он все равно должен не бояться? Или что ему делать? Если, например, решение ФСБ, ну, предположим, оно является несправедливым, то есть все равно не стоит удивляться, что государство идет против него?
Ну, если он не виноват, его освободят, я думаю.
Ну, да, мы слышим вас. Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Как Андрей, как вы видите, в Крыму есть разные мнения. Кто-то почему-то не согласен. А вот скажите, пожалуйста, ну, насколько я понимаю, дело все-таки достаточно плохо сформулировано по многим вещам. Вот вы можете рассказать, в чем проблемы той доказательной базы, которую собрала ФСБ?
Ну, на самом деле, пока не могу. Потому что мы только приступили к ознакомлению с делом, и выводы были бы неполные. Но одно понятно, что основным доказательством, исключая технические доказательства, да, связанные с компьютером, там, со слежением и так далее, основное доказательство – это выводы эксперта ФСБ-лингвиста, который установил наличие этих призывов. Но проблема не в этом, понимаете? Парадокс сложился в том, что с введением этой статьи получилось так, что войти в Российскую Федерацию возможно, ну, допустим, тем путем, которым вошел в Крым, да, через проведенный референдум, а выйти из нее уже нельзя. То есть любой призыв, сформулированный в виде отделения каких-либо территорий, стал уголовно наказуемым. То есть это, ну, на наш взгляд, это является таким совершенно явным правовым парадоксом. Поэтому, скорее всего, что в ближайшее время мы будем инициировать обращение в Конституционный суд с учетом тех приговоров, которые уже состоялись, с учетом приговора Николая Михайловича.
Скажите, пожалуйста...
Вот в этом все скрыто, понимаете?
Скажите, пожалуйста, если все-таки решение суда будет не в пользу Николая, вы планируете идти дальше по всем инстанциям и в конечном итоге обращаться в Европейский суд по правам человека?
В любом случае, при исчерпании средств внутренней правовой защиты, конечно, это будет ЕСПЧ, это однозначно.
И вот тогда следующий логичный вопрос. Насколько стоит рассчитывать на решение ЕСПЧ? Может ли оно помочь как-то Николаю, ну, вот, в решении дела в его пользу? Потому что, насколько я понимаю, в Российской Федерации не всегда готовы выполнять решение этого суда.
Если судебное разбирательство будет несправедливым, вот как, допустим, в отношении Полюдова это было, когда ни одно ходатайство защиты не было оценено и, более того, принято. Если в данном случае произойдет то же самое, то у нас появятся все основания по этому признаку обращаться в ЕСПЧ и рассчитывать на положительное решение вопроса.
Что ж, спасибо вам огромнейшее, Андрей. И напомню, с нами на связи был Андрей Николай Семины, адвокат Николая Семины Андрей Сабинин. Мы говорим о деле крымского журналиста Николая Семины, которого обвиняют в, цитирую, призывом к изменению территориальной целостности Российской Федерации. И с нами на связи глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Сава. Дело в том, что к материалам дела Семины была приобщена экспертиза, которую подготовил по запросу защиты профессор Михаил Сава. Он получил политическое убежище в Европе после того, как против него также возбудили несколько уголовных дел в России. Сегодня Сава доктор политических наук и председатель правления экспертной группы «Сова». И в экспертизе по делу Семины должны... Он отвечал на один, наверное, пожалуй, ключевой вопрос для многих крымчан. А могут ли высказывания Семины в статье содействовать нарушению территориальной целостности Российской Федерации? Почему ключевой для многих крымчан? Потому что, собственно, суть этого вопроса заключается в том, а является ли Крым де юре частью Российской Федерации. И, Михаил, доброе утро, вы слышите меня?
Да, доброе утро, я на связи.
Я не знаю, насколько правильно я передал суть ваших выводов. Вы могли бы меня или исправить, или дополнить? Вот в чем суть вашей экспертизы заключается, подготовленной для защиты?
Я должен был ответить на два вопроса. Первый вопрос. Является ли Крым с точки зрения международного права и мировой политической практики частью России? И второй вопрос, могут ли призывы, сделанные Николаем в его статье, содействовать нарушению территориальной целостности России?
Были ваши...
И на первый, и на второй вопрос я ответил нет. Во-первых, Крым не является частью Российской Федерации. Это совершенно однозначно. Российская правовая система сама загнала себя в эту ловушку. А именно Конституция России, 15-я статья, четко говорит о приоритете международных договоров над национальным российским законодательством. То есть, если в международном договоре сказано одно, а в законе Российской Федерации другое, то действовать должен международный договор. Так вот, действуют до сих пор международные договоры, подписанные Россией, где Крым является частью Украины. И, ссылаясь на 15-ю статью Конституции, мы получаем совершенно однозначный вывод. С точки зрения международного права, приоритетного для Российской Федерации, Крым не часть России. Угу. Следовательно, на второй вопрос я мог ответить только одним образом. Никак не могли призывы Николая Семины, сделанные в его статье, а именно призывы вернуть Крым Украине, содействовать нарушению территориальной целостности России. Но если что-то России не принадлежит, то это что-то невозможно у нее отнять. Это логично и понятно. То есть человека сейчас судят за... преступления, которого даже с точки зрения очень жесткого российского законодательства просто не было.
Скажите, пожалуйста, вот тем не менее, насколько я понимаю, российское законодательство достаточно противоречиво. Есть ли какие-то нормы сейчас в современном украинском, российском законодательстве, которые отменяют действия международного права? То есть, или это действительно абсолютно неконституционные решения судов, которые мы сейчас наблюдаем?
Нет, никакие нормы российского закона отменить действие 15 статьи Конституции России не могут. Эта статья никем и никогда не корректировалась и не отменялась. Никто не отменял международные договоры России. Двусторонний договор Украина-Россия и многосторонний договор, так называемые Будапештские соглашения, которые гарантировали границы Украины, включая Крым в составе Украины. То есть это действительно очень серьезная правовая ловушка. Я не знаю, как российский суд будет в ситуации.
Ну, мы видим, в принципе, как российский суд действует в таких ситуациях. В принципе, решение есть, прецеденты есть. Об этом нам вот буквально недавно сказал Андрей Собинин. Напомню, с нами на связи был глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Мы говорили о деле Николая Семины. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня нашу вечернюю программу можно услышать в 18.30. С вами был Александр Голубов. Напомню, что мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и в 19.30, и также в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!